Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». Сегодня в нашей беседе принимает участие митрофорный протоиерей, настоятель храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Валентина Федоровна.
Ну что ж, я рада снова с вами повстречаться, чтобы поговорить, потому что ваши беседы, они как-то вдохновляют наших радиослушателей. Они с удовольствием слушают в эти наши с вами беседы, потому что батюшка всегда может сказать такое слово доброе и вспомнить что-то такое интересное, и примеры привести очень жизненные. Так что начнем. Я думаю, что сегодня, наверное, есть смысл, эта тема, она, мне кажется, актуальна сейчас, поговорить о стыде. О стыде или о совести, или, как вы говорите, о гордости, да?
Ну, наверное, потому что стыд и совесть, и гордость – это все как бы взаимосвязано. Да, да и вообще-то в жизни все взаимосвязано.
Все взаимосвязано, да.
Но стыд, наверное, такая очень и нежная, очень такая ранимая черта души. Наверное, каждый из нас, да и не наверное, можно с убеждением сказать, что каждый из нас – ощущал или было ему стыдно, а может быть и бывает стыдно, а может быть и очень часто бывает стыдно. И это говорит о том, что жива еще душа. Душа еще живая. Ведь посмотрите, даже вот собака, вот хорошая собака, вот ее хозяин ругает, эх ты, что ты, и вот видно, что ей стало стыдно, она как-то голову прижала, она как-то хвостом завиляла, она как-то видно, что вот видно, что ей стало стыдно. Помнится мне интересный такой момент. Я в Слободе-Кауровске, когда жили, священником там служил, жили в деревянном домике, кот у нас был, здоровый такой кот, и очень ленивый, как, наверное, большинство котов. А мышей развелось, ну, видимо-невидимо. И я стал говорить, ну что ж тебе, не стыдно, что ли, мышей вон сколько, да я тебя, за что я тебя тут кормлю? Вот ему просто, ты живешь, вон ожирел. И вы знаете, сказал раз, сказал два, ну может быть, там вот так, нет, вот опять на него поворчу, так он слышит. И потом, вот это вот совершенно у меня вся семья до сих пор вспоминает. Потом, значит, картина стала такая, утром встаем, просыпаемся, когда кто на молитву, ну, когда прибрались, проходим в комнатку, такая комнатка была общая, такая зала, там мы и обедали, и завтракали там. И вот на самом видном месте в центре комнаты лежит задушенная мышь. И после этого по коту хоть по усам бегай мышь. Он говорит, я свое дело сделал, зря меня стыдите.
Вот. Не вот стыдите это. Больше вот. Меня, да?
Еще один такой случай даже, вот, потому что стыд, он и... животным-то и то он-то не чужд. Я сегодня утром рассказывал, у нас жили мы тут около Березовска на втором карьере, там в бараках жили, там всяко жили, и вот у соседей была собачёшка, а грязная, значит, по улице она выйдет, выпустит ее гулять, она бегает, а около двери тазик такой невысокий с водой стоит, что кто-то заходит, чтобы ноги ополоснуть, кто-то еще что-то. И вот приучили же эту собачёшку. Вот она подойдет, одну лапку пополощет, в другую пополощет, все четыре пополощет, больше не зайдет. И вот как-то, значит, рассказывает хозяева, она то ли торопилась, то ли там чем-то соблазнилась, куском мяса или куском каким-то вкусным. И она забежала домой, не вымыв ноги. И хозяйка говорит, да ты что, вот такая-сякая, вот ты тут зашла, и ноги... И собака голову опустила, вышла к порогу, прополоскала свои ноги. Уж как она их полоскала, не знаю, но много ли она там, что собачёшка. И только после этого зашла. То есть стыд он всем присущ. Но вот, к сожалению, вы знаете, есть такие слова святых отцов. Когда общество потеряет благодать, тогда придет в общество лживость на место благодати. И вот сейчас, к сожалению, у нас... стыд становится понятием извращенным. Вот два, это тоже я свидетель, мне даже не два, три молодых человека тут разговаривают что-то об отцах, о своих. Один говорит, а я своего отца боюсь. Второй говорит, ну я не то, что боюсь, но побаиваюсь. А третий говорит, ха-ха-ха, вы боитесь отца, да я своему тут как-то вот недавно дал в лицо, он у меня сразу упал. И этим молодым людям, которые один боялся сильно своего отца, другой побаивался. Видно было, что стало стыдно перед их вот этим вот одногодком, который такое беззаконие творит. Или в школе, и это тоже я практически...
Ложный стыд, батюшка.
Это ложный стыд, это страшный стыд. Вот он когда ушла
вот
благодать,
там,
приходит ложь.
Стыдиться вот, порядочности.
Порядочности. Да? И когда в школе я знаю вот такие, даже мне довелось идти однажды за девушками, так случилось, что вот я шел в выпускной вечер, молодежь гуляет, и я как-то любил, вот они гуляют, молодые, все равно они как-то вот выпускной вечер, как-то все равно какие-то торжественные, какие-то там веселые, и вот они, идет группа девочек, видимо, тоже выпускниц, и вспомнили какую-то девочку, и одна сказала «ха-ха-ха», да она даже еще девственность свою сохранила, но она не так сказала, матом и все это. И вот все дружно расхохотались, какая она плохая, что вот она из 10 класса выходит еще девственницей. Вот это тоже стыд. А когда наркотиками балуются, и тоже «да что ты не пробовал наркотики, ну ты что, ты мужик ты или не мужик ты, да ты и жизни не знаешь, или алкоголь, ты ни разу не напивался, да что ты это вот». Или посмотрите, вот идет по улице молодой человек, часто и женщина, и девушка, с ребенком идет, и в руке сигарета, и в другой бутылка, и тут коляску, как уж она ее толкает, умудряясь с ребеночком. И вот она пьет пиво из горлышка. Что ей так хочется? Да нет, ей стыдно показать себя какой-то такой деревенской. Это считается круто, когда она так. Это тоже стыд.
В крутизне, как бы,
вот. И преимущество. Вот это страшно, когда у нас стыдится, начиная с честного труда. Вот он зарабатывает, он работает слесарем, токарем, универсалом, он хорошим строителем, он зарабатывает деньги горбом. Вот это стыд. Когда стыдится, становится... Стыдят, когда женщина родила одного ребенка, решила родить второго или третьего, и даже такое слово мерзкое, пакостное, тяжелое такое, когда куда ты этих спиногрызов рожаешь, и такое ведь это слово-то распространенно становится. И тоже вот этого стыдятся. Страшно, когда в обществе с ног на голову перевернулись понятия, и родителей любить – это уже... становится стыдно. Маму называть мамой, предок, родительница, еще как-то там, старуха. Вот это нормально. А вот мама назвать, вот это уже и стыдно вроде. Папу назвать папой, так вообще-то уже пахан, предок, как угодно, только кормилец, как угодно, только не папа. Вы слышали, что вы сказали папа, мама? Вот этого стыдятся, когда у человека пусть чистенькая, но бедная одежда, этого стыдятся. А ведь она чистенькая, бедная, но чистенькая и аккуратная. Она гораздо богаче той крутой одежды от известных портных. Она гораздо богаче. Вот эта бедная, но исправная, чистенькая, аккуратная одежда, она бриллиантами сверкает. А вот та одежда, которой гордятся сейчас, она, извините меня, зловонно пахнет, духовно зловонно. Вот это страшно, когда крутая машина, малая скорость, этого стыдятся. Когда, вот посмотрите, чего сейчас? Детей стыдятся, много не рожай. Зарплаты стыдятся, пусть она честно заработана, но она маленькая, стыдятся. Маму с папой называть стыдятся, уже, а это уже в начале в мировых масштабах уже есть. Родитель номер один, родитель номер два уже. Сейчас, если в стране не узаконен, извините меня, однополые браки, это уже стыдит мировое сообщество, да, страна отстала, у них даже однополые браки не узаконены. Стыдятся многого и
таким
многого.
Таким образом совершается грех, батюшка.
Совершается ведь, не
да?
просто, совершается грех, но...
И разложение общества.
Это уже не грех, это уже страшнее.
Это разложение.
Грех
распад,
совершать сначала, когда вот к этому мы приучались.
Грех с Адама и Евы
а
начался.
Это уже, вот понимаете, грех начал совершаться когда? Вот как, например, лозу виноградную по Спасителя... Отняли, она пусть с плодами, с ягодами, но ее отняли от лозы, эту ветвь с ягодами, кисть, гроздь винограда, и положили ее. И вот эта грусть, в ту минуту, как ее отняли, она начала умирать. Она уже начинает, она уже не назревает, она уже умирает, эта грусть, ягоды. Так вот, когда вот это мы начинали, вот это, мы еще только отрывались от лозы. Мы начинали умирать. А вот затем эта лоза начинает разлагаться. Если она, ну, ее как-то специально не сушат, как-то не консервируют, она начинает разлагаться. И она начинает уже зловонно как-то пахнуть. И вот посмотрите, одна ягодка, если на лозе умерла, то рядом загнивают от нее другие. Есть много картофеля. Я когда-то жил в деревне, знаешь, что такое? И вот картофель спустили в яму, хороший картофель, и там в подвал спустили хороший картофель. И вот одна картофелинка загнила. И если хозяин не убрал ее, то через какое-то время загниют все соприкасающиеся с ней картофелинки, а через какое-то время загниют каждый еще около себя поля.
Круг
и пройдет некоторое время, и весь картофель в подвале сгниет. Так вот, уже гниль, она уже разлагается. Это уже выше греха, это уже разложение, это уже смерть духовно наступила, уже разложение духовно началось. И вот эта смерть в обществе с потерей стыда, с потерей веры. Откуда, почему мы потеряли стыд? Мы стали терять веру. Ведь что греха таить? Перед революцией было модно, даже в семинариях, в духовных учебных заведениях, в духовных, заметьте, модно стало быть кружкам атеистическим. Не ходить в церковь. То есть мы тогда вот начинали сеять извращение вот этого стыда. И тогда уже наверняка кто-то говорил: как ты учишься, и ты вот не читал Дарвина, как ты вот это, ты еще верующий? Как это так ты можешь? Ха-ха-ха, он верующий, смотри-ка, он
церковь. Это еще до революции.
До революции еще было. Потом второе, пошло дальше, коли мы терять стали веру активно. А ведь терять ее стали тогда. Это мы сейчас говорим, вот до революции было все хорошо. Да не было, уже не... Революция пришла не в 17-м году, она пришла значительно раньше. Я считаю, что чуть ли не с восстания декабристов она пришла, и чуть ли не с раскола церкви, когда при патриархе Никоне раскол получился, старообрядцы все отделились. Тогда лучшие силы стали драться между собой в церкви, а нужно было защищать государство, духовно защищать. А они стали между собой драться. Лучшего оружия дьявол не мог выдумать, чтобы поразить церковь, поразить Русь. Тогда старообрядцы, ведь лучшие люди ушли в старообрядчество, ушли в скиты, кержаки, двоеданы, все это лучшие люди ушли. И лучшие люди остались и здесь тоже, и вот началась борьба между ними. Им стало уже не до государства. Они стали соревновать, кто из них святее, забыв, что если два верующих дерутся, то они оба уже дьяволу служат, а не вере. На каком бы поле они ни дрались.
То вот. Есть стала теряться вера, да? Вера в Бога.
Потерялась вот вера в Бога, пошли дальше. Мы уже начинаем тогда рушить устои Божии.
Угу.
Нужно свергнуть царя. Единодержавие нужно убрать. Стали по царю бить. Как ты еще уважаешь Николашку? Прости меня, царь-мученик, это я просто привел пример такой. Угу. Ты еще тут, ты еще царя, да у тебя еще портрет царя дома. Как ты еще что? И такое началось. И вот стало вот это вот.
Нарастать, это как снежный ком.
Вот,
такой,
снежный,
да?
А потом уже началось... Такое умирание. Вот уже от церкви отошли, от царя-батюшки отошли. Мало того, мы не просто отошли, мы их убили зверски. Я говорю, мы убили, потому что несколько человек расстреливало, а 150 миллионов дремало. Забыв о клятве данной на века, помни, ага, стихотворение написал как-то. «О Божья Матерь, жалься над Россией, Божья Матерь, умоли Творца, велик России грех перед Мессией, не умолишь, погибнем до конца. Мы попирали дерзостно святыню Христа, мы распинали вновь и вновь в безумной воле и слепой гордыни, повергли Бога и Его любовь». Mm-hmm. Вот. «Народ же спал на равнодушье ложа, забыв о клятве данной на века». Вот эти слова хотел привести. Когда царя убивали несколько человек, а Россия спала. И думали, что там дальше-то будет. Что там дальше-то будет? Это уже второе, это уже... Россия была поражена страшной смертельной болезнью. Нужно было оперировать. И
хирургическим вмешательством.
Я скажу далее, даже более скажу. Императору Николаю Александровичу, жандармерия того времени, прямо шеф жандармов пришел и сказал: «Ваше царское величество», ну я своими словами говорю, «у нас есть все адреса и явки революционеров, дайте приказ, мы за одну ночь уберем всех». И Россия смолкнет. не будет революции. Но тогда император не допустил этого, не дал этого сделать. Россия стала умирать. Ну а затем, как тот картофель, как я приводил пример, Россия уже стыдиться стала веры, стыдиться стала подданства императорскому двору, стыдиться стала добрых каких-то моментов своей жизни, заповедей Божьих, заповедей Божьих, заповедей вот, Божий не убей и все прочее. А дальше что? Коли ты стал стыдиться, то значит пора уже и действовать. Если ты стыдишься заповеди «не убей», то надо убивать.
Вот уже... То есть, батюшка, вот Господь поставил стыд, надо так полагать, одним из стражей своего закона в душе каждого, чтобы этот стыд предотвращал повторение греха и призывал покаянно устремляться к потерянной благодати Божией. Да. А мы, поскольку этот стыд постепенно стали терять из нашей жизни, изгонять его, да, то, естественно, и пошли вот эти нарушения в жизни, пошли уже такие шатания, болтания, уже, вот уже призывы к революции, к свержению власти.
И вот уже грабленное, лозунг Ленина раздается. И вот уже экспроприация, национализация, раскулачивание, а в конечном итоге все имеет один смысл – грабь. Граб всех, кто богаче тебя, граб, воруй всех, бери. Но ведь если ты ограбил раз, ограбил два, ты же привыкаешь грабить. Ну, а потом тебе становится уже как-то и хочется этого грабить. Вы попросите вора, вот если бы он с вами разговаривал так, он скажет прямо. Да вот мне даже рассказывали случаи, когда вот он придет, вот он сунет в карман кошелек, а потом вот проходит и в этот карман, в собственный карман, там у него костюм или пальто висит на плечах, как на вешалке, он, собственно, раз пальчики сунет и украдет. Я говорю, уже не могу, чтобы не украсть, мне хотя бы самого себя, но надо украсть. То есть уже становится стыдно не украсть. И вот сейчас мы видим, когда уже у человека есть миллиард, но ему стыдно, что у него нет 10 миллиардов.
Все есть
у него уже. У него есть 10 миллиардов, но ему стыдно, что у него еще чего-то нет, ему... А ведь такая-то уже дьявольщина начинается, а дьявол, он в глазах помутит свет. И у человека гниль кажется цветком, зловоние кажется прекрасным запахом, разврат самый смрадный и мрачный кажется добрым деянием, дьявол помутил разум, дьявол помутил зрение. И Спаситель сказал: «Видящие не видят, слышащие не слышат, и не обратятся ко мне, чтобы я их исцелил». Что же делать? Давайте будем возвращать стыд. Давайте будем, молодой человек, молодая девушка, да даже те, которые мы вот уже в возрасте, давайте будем начнем с небольшого. Маму будем называть мамой. Папу будем называть папой. Тещу будем называть или по имени, по отчеству, или мама, если кто желает, но тоже не как-нибудь там извращенно. И вот это вот небольшое навернется к тебе. Я помню, как мне было стыдно, когда я первый раз одел крест, как мне было стыдно, страшно. Часто это вспоминаю. Он сжег меня, меня увидел.
Или батюшка, когда перекрестился.
Когда перекрестился первый раз.
Как было тяжело поднять руку, да?
Я помню, я в храм пошел первый раз, второй раз, ни разу не перекрестился. Потом съедем с Галиной Петровной, с моей супругой, в храм. Я думаю, нет, сегодня я перекрещусь. И вот помню я, как заставил. Вот у меня на руку, наверное, как бы пятипудовую гирю повесили. С каким трудом я ее поднимал, чтобы мне крестным знаменем себя оградить. Что греха таить? У нас ведь это и сейчас осталось. И вы меня извините, но у нас даже и у старых священников, и у иерархов наших осталось такое стыд крестного знамени. А иначе чем можно объяснить, когда он небрежно, даже иерархи, и священники, опытно, когда они небрежно так крестятся и на левое плечо руку практически никогда не доносят, а где-то и ниже кладут. Сначала это была торопливость, а торопливость от чего, чтобы кто-то не заметил, так быстренько тут помахал рукой, что-то вот. И прихожане также. И это ведь тоже стыд, такой ложный стыд. Перекрестись один раз, но как положено, твердо, четко. И не нужно торопиться в молитвах, это тоже стыд. Я вот сейчас не потороплюсь, я вот сейчас кто-нибудь тут зайдет, меня увидит, я молюсь, как это мне тут. Это тоже стыд. Стыд, только это нечестивый стыд, это стыд от дьявола. Почему мы подчас за обедом где-то, вот мы, Спаситель через апостолов или Господь через апостолов, в частности апостола Павла, нам сказал: если вас пригласили куда-то и вы решили сходить, то что вам дали, то и кушайте. Не показывайте свою...
Да? Вот, даже во время поста?
Даже. Вы, а там не сказано, пост или не пост. Вас mm-hmm. пригласили, вы пришли. Если вам необходимо, что дали, то кушайте.
Вот иногда задают такой вопрос. А как быть, вот проявить такое вот законопослушание, что ли, во время поста не приобщаться, если тебя пригласили к такому столу, к скоромному, и притрагиваться к еде? Или же все-таки во имя любви к брату все-таки...
Начнем...
Сесть и поесть
начнем
вместе с ним.
Начнем с того, что апостол нам сказал, так вот читать нужно апостола, и там четко сказано, куда вас пригласили, если вы пришли куда-то, ну, я только своими словами, куда-то вам, ну, вы решили прийти куда-то, то что вам дали, то и кушайте, ешьте, что вам дали, и не указывайте такую гордость. Есть даже примеры святых отцов, старцев святых есть примеры, когда... Они сели за стол, послушник толкает старца, отче, тут вот такое отдали, он говорит, ешь. Они покушали, послушник идет и думает, надо же, как старец тут вот согрешил, и потом очень захотел пить. И старцу говорит, отче, я пить хочу, вот вода, пойдем, повернем там, попьем водички. Старец говорит, вот сейчас мы одни, можем и потерпеть. И шли они, изнуряемые жаждой, это гораздо сильнее испытание, чем отказаться там от какой-то пищи, изнуряемые жаждой, и не отпили воды, то есть они отпостовали крепко, так и здесь. Вот другое дело дома, к тебе пришли люди, к тебе собираются прийти люди, не хочу сказать даже свой личный пример, мы ко мне должны прийти гости, там люди какие-то, необходимо, чтобы они пришли. Меня спрашивают, что готовить. Поначалу спрашивали, я сказал, мясо в любом случае никакое не готовьте. Это однозначно, сегодня пост, или там идет какой-то другой большой пост, в мясо не готовить. И на стол нарезки никакой не делать, это однозначно. Молоко можете поставить, но не предлагать. Если кто-то пожелает, пожалуйста, пусть попьет, не пожелает, не предлагайте. Вино, вот я тоже себе взял такое правило, вино за столом предлагается дважды, я вот предлагаюсь дважды, один раз предлагаю просто как хозяин, хотелось бы быть таким добродушным хозяином, таким хлебосольным, это один раз предлагаю, второй раз, на всякий случай, может быть первый раз, гость первый раз, может быть он специально ждет, что второй раз предложили, третьего раза предлагать уже не буду, желаешь, вот оно стоит, выпей, не желаешь, не пей, вот и все. Вот так вот. А если куда-то тебя...
Пригласили.
Пригласили. Если ты видишь, что тебе не избежать, что дали, то и кушай. Иначе ты своими словами-то нарушишь слово апостола. А апостол говорил не свои слова, он говорил слова, вложенные в его сердце Господом. Так что ты и слово Господне нарушишь. Ведь мы видим, Спаситель пришел на свадьбу, даже нет сомнений, нет речи, что у Спасителя никакого желания не было испить вина. Угу. Но на свадьбе он был, и нигде не сказано, что вот он не стал пить, он отказался. Он испил вина, видимо, испил, сколько хотелось, там, сколько позволяла ему его божественная сущность, но он выпил это, вот и все. Мы разве видим где-то, чтобы Спаситель запретил ученикам, вот это не ешьте, вот это то, вот это другое, он не говорим. Он гораздо выше ставил любовь к человеку, любовь к ближнему. Это гораздо выше любого поста.
Вернемся, батюшка, все-таки к нашей теме основной. Знаете, по мудрому замечанию Иисуса, сына Сирахова, есть стыд, ведущий ко греху, есть стыд, слава и благодать. Как это вот понять? Ведь есть стыд, ведущий ко греху. Вот, может быть, вспомним тот пример в раю, когда Адам скрылся от Бога. Помните, когда они уже приняли...
Можно
вот
этот пример
вот плод,
вспомнить, но этот пример известен всем, когда Адам обнаружил, что он наг.
Не послушался Бога.
Он не послушался Бога, а Ева вкусила плода от запрещенного древа.
Они познали стыд.
Да, значит, угостила своего мужа Адама, и они увидели, у них открылись... человеческие глаза, раньше у них глаза были Богом просветлены. Вот смотрите, они чуть-чуть ослепли, они стали слепнуть. Они видели, но они уже, казалось бы, они вот если вот сейчас по человеческому понятию вот они наоборот, как это, они увидели, что они ноги, они стали наоборот лучше видеть, да, 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 да. Они по-человечески стали лучше видеть, но духовно они стали слепнуть. Угу. Они обнаружили, что они наги. «Под что ты скрылся от меня, Адам?
Спрашивает Бог.
А я наг, и мне стыдно быть перед тобой». Вот,
вот стыд тоже, он, проявление
он,
стыда.
И заметьте, он не сказал, что «Господи, я скрылся, что мы нарушили твою заповедь».
Да, 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 да.
А вот я
забыла прийти к Богу за прощением, да. Наверное, все-таки.
Он бы пришел: «Господи, мы нарушили твою заповедь, прости нас, Отче, пока и по...»
Да.
Вот это был бы божественный
это
стыд,
был бы который
вел бы к славе. А у него появился стыд другой, который открыл его греховность.
Угу.
И перед Богом открыл его. Господь и так это все ведал. Он и так, он всеведущий. Открыл его греховность и открыл ему его зрение на человека. Коли он обнаружил, что он наг, простите меня, то он обнаружил, что у них естество. Тогда ему уже дальше стыд снял, вот такой ложный стыд снял и пелену с его глаз, духовную пелену ослабил на глазах и дал зрение человеческое. Значит, и мысли появилась человеческая.
Греховная.
Греховная, нужно. Mm-hmm. И Адам познал жену свою Еву, и она зачала, и родился ребенок. То есть они уже и этот стыд попрали, то есть стыд стал попираем. А вот стыд к славе Божией, это вот пример Адама. И мы видим и другие, вот я сейчас вот моменты приводил. Был бы, например, любой, вот возьмите даже вот, декабристы, перед тем, как поднимать, вот помните ведь, а как перед этим не пропадет ваш скорбный труд,
и дум высокое стремление,
ведь какая гордость в этих словах, это уже не Адамово обнаруживание, то, что он ногой, это уже осуждение всего строя. Во глубине сибирских руд храните гордое терпение.
Видите, ваш скорбный
гордое терпение.
И дум высокое стремление.
Вот, товарищ
Вестер. Себя вознесение какое-то.
Вознесение человека. Если бы они тогда подумали, что мы делаем? Что мы делаем? Куда мы стремимся? У нас есть возможность в какой-то степени бороться и доказывать, но бескровным путем, не выводя войска. Ведь у царя того времени было, знаете, гораздо больше стыда, нежели у декабристов. Ведь представьте, мы говорим, вот царь сослал Ленина в ссылку, и это очень часто, особенно в те годы, 30 лет назад, изверг царь там, кровавый царь там сослал Ленина в ссылку. И в ссылке Ленину давались деньги на содержание, и в ссылке к Ленину могли приезжать гости, и в ссылке Ленин, как осталось, ну, уж верный Ленин, он жил с женой и повенчался в храме, все ему в ссылке было позволено. И в ссылке Ленин ездил на охоту, у него, значит, было огнестрельное оружие. Он ведь не с силками на охоту-то ездил. Хоть он там и показал себя зверем на этой охоте, я рассказывал, наверное, да? Вот, как он зайчиков-то на острове бил, там полную лодку набил, Надежда Константиновна рассказывала, что лодка стала даже бортами зачерпывать. Вот, он от жадности от своей, куда вот он, интересно, этих зайчиков дел потом, когда он их набил. Вот представьте, полную лодку зайцев он набил, прикладом от ружья. Вот куда он их потом делал? Их ведь надо освежевать, их ведь надо что-то сделать. Даже если бы вот он захотел, там, по-моему, им с Надеждой Константиновной-то им хватило бы, наверное, куда их девать-то? Вот. А ведь уже весна, они ведь портятся. И потом посмотрим на Ленина, как он зверски поступил из царской семьи. У Ленина за Надеждой Константиновной жандармы или там, где там была охрана, не приглядывала в туалете, как за царскими дочерями в щелку подглядывали охранники. Это ведь факты. И смотрите, сколько крови пролил этот вождь русского пролетариата. Вот уже куда идет. И если бы тогда декабристы покаялись, если бы и те, которые хотели так революции, покаялись бы, но ведь вы смотрите, великий князь Сергей Александрович был взорван. Жена пришла к убийце своего мужа в камеру. Иконку
принесла ему Евангелие.
Но ведь мы нигде не читаем, что ему стало стыдно, что он пролил кровь, в общем-то, прогрессивного, человеколюбивого, достойного.
Террорист
был. Террорист был. Угу. Он же ведь не покаялся.
Не покаялся.
Разве покаялся? То есть вот уже стыд глушит.
Есть
вот...
стыд, который ведет ко греху, есть стыд славы и благодати.
И вот
то
смотрите.
Есть, когда человек осознает вот это вот, что он не прав, что ему он стыдится своих грехов, то вот это вот ведет к славе и к благодати.
И да, вы смотрите, Борис? Вот, когда Спасителя взяли, и палачи, солдаты, воины стали издеваться над ним. И мы не читаем нигде, что был такой воин, который сказал, я этого не буду делать. Значит, одни издевались, а вторым было стыдно, как это они издеваются, а вот я ни разу не ударил Спасителя и не плюнул на него, и даже не поиздевался, ему стало стыдно. А потом смотрим, как это перерождение, когда сотник увидел все, что случилось по земному отшествию Господа. Завеса в храме надвое разодралась с верхнего края до нижнего, земля сотряслась, камни обрушились, многие мертвые из гробов восстали, и сотник, видя это, сказал, он исповедался, сотник, он исповедал свой грех. Два разбойника на кресте висят, один смеется, а второй кается.
Да.
И тоже ведь стыдится, и что из этого выходим, видим? Сотник тот стал святым, он исповедал Господа. Разбойник первый вошел
первый
в рай.
Вошел
то есть и здесь бы, если бы декабристы, если бы революционеры, а помню их, что даже уже если бы расстреляли императора, ну, случилось, но они бы упали на колени, Господи, да что же мы натворили-то все? Господь бы помиловал. Ни минуты не колебаясь, Господь бы помиловал. Посмотрите сейчас, вот сегодня, вчерашнее событие, вот, ну, вот недавнее событие. Смотрите, что произошло. Ведь мы видим, ведь мы куда идем, видим страшнейший шторм, которого прямо говорят, что такого еще на земле не было наблюдаемо.
Это вы
скорость ветра до...
Филиппины?
Да, до 300 километров в час. Это самолет, кукурузник медленнее летает. Три города смело не стало на земле. 10 тысяч, говорят, около 10 или более или менее погибших. И что же люди застыдили? Что же люди сказали, Господи, мы, видимо, что-то не так сделали? Нет. Вчера вечером ищу программу новости прослушать. Переключил, посмотрел. Какую программу не включишь, везде пляшут и поют. Везде развлечения. Вот сейчас вот у нас гораздо интереснее, нам кажется, вот сейчас вот олимпийский огонь. Вот в космос летал, все программы гудят вот эти, вот в космос олимпийский огонь. А вот то, что 10 тысяч человек ураганом сметено. А потом как-то, ну, там два слова сказать.
Не волнует никого.
Вот не волнует никого.
Хотя это же посылается, в общем-то, не случайно.
Нет, ведь сам Господь наказание. Сказал, не думайте вы, что те, на которых упала башня, они грешнее нас. Не покайтесь, с вами тоже будет. И мы видим, что это идет. А вот сейчас, смотрите, погода. Вот ноябрь месяц, середина ноября. До середины ноября практически стоит вот такая погода. Вы посмотрите, что делается. И ведь никого не напрягает, что в Москве не так давно передавали 17 градусов где-то числа 7-го, что ли, ноября. В рубашках люди ходят. И никого это не напрягает. Опять же, всем как хорошо, ой, как хорошо.
Тепло, хорошо.
Прямо. А то, что это тепло таким морозом может обернуться, никто не думает. Весь мир пляшет и поет. Вот уж истинный пир во время чумы.
Пир во время чумы, да, вот. Это напоминает.
Вот. И это тоже стыд. Забыли стыд. Значит, Господь ослепил нас. Значит, Господь оглушил нас. Не Он оглушил, мы сами себя оглушили. Но это все результат потери стыда. Совести.
Да, наверное, нам все-таки следует как-то обратиться вот и дорожить этим спасительным чувством стыда. Каждую вспышку вот этого стыда в душе мы должны принять как указание Божие, осознать какой-то грех, совершенный нами, и немедленно идти ко Христу с покаянием, желанием исправиться. Наверное, мы так должны, батюшка, воспринимать
мы
это, да, сейчас,
это,
вот современное,
мы должны будить
современное человечество.
Мы должны вот сейчас, нам бы надо почитывать старые книги, и не только житие святых, там духовные книги, но даже просто старую добрую классику почитывать. Вы помните вот такой рассказик «Сливы»? Мальчики там, отец купил слив.
Да, помню.
Вот, мальчики, один мальчик взял и скушал эту сливу, а сели за стол, одной сливы не хватает.
Да. Воспитатель говорит, а вот. Где же одна слива?
Где еще? Одна слива? И он говорит, я не об этом волнуюсь.
Нет, все сказали, что не я. И этот мальчик сказал, я не брал.
Отец сказал, что мне не жалко сливу, боюсь вот за то, что там что-то может произойти с ним. И мальчик сказал, куда вот он косточку?
А я эту косточку выбросил за окошко.
Вот спит, вот такое доброе, вот спит. Возьмите, чем они вот милы. Вот я помню вот эти вот маленькие такие рассказики, маленькие песенки.
Это Толстого рассказы.
Вот я, да, это Толстого, первая или вторая детская книга для чтения. Я помню вот такую песенку, знаете, вот такая она хорошая, чистая такая песенка. И вот она тоже, будешь любить, это появится и стыд. Птичка над моим окошком гнездышко для деток вьет. То соломку тащит в ножках, то пушок в носу несет. Птичка домик делать хочет, только солнышко взойдет. Целый день она хлопочет, целый день она поет. Вот такие вот маленькие, знаете, как-то душа размягчается, душа как-то теплеет вот от таких вот произведений. А это уже недалеко и до возрождения стыда в своей совести. А мы с вами забыли вот такое доброе, такое детское творчество, которое нам оставили наши классики, и оставили ведь очень как-то, ну, высококлассное, высокопробное искусство. И вот эти вот сейчас, вот опять же, нам стало стыдно, что мы отстаем от всего мира, от Европы отстаем, которую мы били неоднократно, которая у нас все эти многие-многие страны приходили к нам побираться и до сих пор побираются у нас, и тогда побирались и раньше. Но вот нам стыдно стало, что мы не по-европейски живем. И сейчас мы даже, оказалось, что мы даже не по-европейски людей-то учим. И мы решили перейти на европейский стандарт образования.
А в результате потеряли и то свое,
потеряли все
ценное, что было у нас в нашем национальном образовании. И к европейскому, я думаю, что мы еще не пришли.
Да мы не придем к нему никогда. Вы понимаете, ну не придет человек, но он русский, имеет свою русскость, я образно так говорю, просто он, ну не привьется ему. А если ему привьется это, то он уже и русским перестанет быть. Как сказал великий русский человек, православный человек, а если он не православный, он и не русский. Оно, если привьется, он перестанет быть русским. Поэтому нам нужно вот это вот возрождать. А мы перешли на то образование. Вот у нас уже сейчас и далее, вот уже у нас, я уже говорил, страшный разврат, и вот уже уровень европейский, а мы не по-европейски живем как-то. Вот начинаем стыдиться славянского языка. И Ветхий Завет из духовной книги желаем перевести не на русский язык, а на современный, как его там называют, ну, на современную, извините меня, на современную феню. Это так по-блатному называется. Не речь уже, а феня, там уже такие страшные слова, и это выдается за современный, как это так, вот ты не сквернословишь там. И вот уже помните, у нас до чего был, когда по телевидению артисты считали, что если он там, исполняя что-то, не сматерился, не посквернословил, так это вроде он там уже и стыдно, он уже и не так делает, и извините меня, и сам видел это, тоже вот он, исполняя песню, что-то там у себя еще трогает, а публично перед всеми. И вы знаете, что самое страшное, публика-то ведь взахлёб хохочет. Она ведь довольна.
Часто хохочет и смеются над пошлостью
вот,
очень часто.
Вот, но так смеемся над пошлостью, почему это допускаем-то это все?
Ну,
почему не встали и не ушли?
Чувство стыда теряем.
Почему не встали и не ушли вот с этого? Почему так-то? Вы знаете, мне известен такой случай, вот это был случай, может быть, и пример, когда про одного отца, ну, про одного человека, заговорили в одном кругу, и даже в кругу таком достаточно высокого уровня кругу заговорили. Вот заговорили, и заговорили так немножко с таким отрицательным в таком духе. И вот встал один человек и сказал, это мой отец, и я попрошу вас при мне не говорить о нем этого, или дайте мне возможность уйти отсюда. Вот это было нормальное действие. Вот. А когда у нас и дети позволяют насмехаться над своими родителями, и все, что там нет никакого ничего святого, это никуда не годно. Это тоже ложный стыд.
Ложный стыд. Но вот что нам нужно сейчас-то делать, чтобы все-таки чувство стыда послужило бы каждому из нас.
Знаете,
как-то углубить свой взор в свою жизнь, в свою душу. Как-то
вы
вот
знаете,
углубиться.
Я скажу вам, просто скажу, первое, в Ветхом Завете очень много моментов, очень много моментов, обучающих правильному стыду и как-то с помощью Божией даже преодолевающих какие-то моменты вот эти. Это в Ветхом Завете. В Евангелии тоже много очень таких моментов. Апостолы учат этому тоже. Святые этому тоже, как преодолеть вот этот ложный стыд и разбудить в себе чувство правильного стыда, ведущего к славе и к спасению.
И праведного стыда.
Вот, как разбудить себе. Но скажу вам, мне один человек однажды с гордостью говорит: я никогда не читал ни одной гражданской книги. Ну, я ему тогда сказал: но вы же руководите гражданскими людьми, вы же духовный человек, вы же должны общать и поучать гражданских людей. Как же вы будете с ними разговаривать на их языке? На добром языке, я не говорю на плохом, там, на каком-то блатном, простите, языке. Как же вы будете с ними разговаривать, если вы не знаете то, чем они живут? Вы не женились, вы не имели семейной жизни, опыта супружеской жизни, именно супружеской, доброй супружеской жизни, вы этого не имели. Вы не знаете, как дети дома себя чувствуют, и вы этого не знаете. Вы не читали ничего гражданского, как же вы, чему же вы их можете научить, людей-то? Поэтому здесь я говорю, нужно читать. У нас есть прекрасная классика. Ведь вы посмотрите, братья Карамазовы, а ведь Ивану-то ведь тоже старшему брату-то стыдно стало. А ведь даже и Смердякову стало стыдно, когда он разматывать чулок свой стал, и деньги там у него спрятаны были. Даже ему стыдно стало. А посмотрите Раскольникова, который на площади, как в нем Господь мощно пробудил вот этот стыд, читая вот эту гражданскую литературу. То есть, знаете, вот есть гора, гора Божья, гора высокая. На нее нужно подниматься, можно прямо. И редким, но все-таки удается вот именно такой прямой подъем. Такие, как апостолы, такие, как великие старцы святые, они прямо шли на эту, просто по крутой, по отвесной скале поднимались туда. Но мы забываем, и многие вот сейчас, вот именно прямо, я помню, как в юности хотелось уйти в пещеру, уйти в монастырь, я мечтал даже, тоже многие, и многих на этом сатана ловит, многих ловит. Ко мне несколько дней назад подошла девушка: вот, батюшка, у меня вот такая, я не называю ни девушку, ничего, где это было, не называю. Батюшка, у меня вот такое желание уйти в монастырь вот прямо сейчас. Я говорю: сколько вам лет? Она говорит: 14. Я говорю: девушка милая, вы вначале в церковь, вы первые шаги делаете, вот давайте дальше. Не уйдет от вас, если это Божье, оно от вас не уйдет. Насколько ломали крылья. Представьте, когда...
Которые брали таким напором,
когда,
да?
Когда птенец научился летать, и он прыгнул с обрыва скалы. И он плохо летел, но он полетел. А когда не умеющий летать, то он камнем падает и разбивается насмерть. И сколько таких камнем упавших на землю. Поэтому, чтобы этого не было, чтобы вот мы, люди, много хватили в мире и горького, и соленого, и жесткого, и зеленого, и кислого всего, и многое нам отравило нашу душу. Так вот, давайте пойдем. Есть у нас ступеньки, небольшие такие ступеньки.
Ступенечки,
это ступенечки. Это классика, да? Классика, духовная хорошая классика. И Пушкин, и Лермонтов, и Достоевский, и Лев Николаевич Толстой, у него много написано поучительного.
Да,
много-много. Вот давайте, это ступеньки.
Это все ступеньки.
Вот опять же, вот возьмите, например, вот многие любят Толстого и легко его читают, но далеко не многие любят Достоевского. Он уже тяжеловат, он уже более тяжеловесен. Вот даже многие, и очень многие, или почти все, любят Пушкина. А вот Лермонтова, он уже кое-кому кажется тяжелее, он уже вот так более тяжеловеснее у него уже есть, и его уже как-то не каждый это. Вот, то выбери себе, и начинай по этому и тихонько идти. Но обязательно вы вот это делаете, это совет такой я даю, классика там, в церковь ходите, молитву, не забывайте молитву творить.
Духовная
и тихонько,
да?
Понемножку, по строчке, по 10 строчек, по главке, по страничке,
Евангелие,
читайте Евангелие, читайте
апостола.
Библию, читайте апостола. Вот понемножку читайте по одному псалму, по полпсалма, но каждый день неукоснительно. И вот
И вот это будет ступенечки, вот, да, батюшка?
Ступая вот по тем ступенькам, ты потихоньку начинаешь думать, как тебе и на ответ. Может, где-то и покруче ступенька-то попадется, ты уже ее одолеешь.
А то шел-шел, раз, а ступенька повыше, покруче, ты остановился, а на одном месте стоять ничего не может. Ты пойдешь или обратно, или карабкайся дальше, или пойдешь обратно. Поэтому, а вот это уже тебе поможет эту ступеньку преодолеть.
И стыд, вот мы о стыде
и
говорим.
И стыд, это вот взращивание стыда. Пробуждение совести, пробуждение стыда, как-то, что ли, уничижение собственной гордости, в это же время быть гордым за свою церковь, за свою страну, за свою родину. Вот это вот все, это одна стезя, ведет к Богу. И без этого, если мы не обретем стыд, если нам не будет в жизни постоянно стыдно каких-то своих поступков, молодости, юности, зрелости, даже старости, если мы не обретем доброту, то мы не добьемся и никогда не поднимемся.
И не покаемся.
И
да,
не покаемся, конечно. Да, не будет. А если стыд есть, тебе стыдно, стыдно, значит, уже и покаяние.
И придешь и к покаянию.
Вот, так оно уже есть покаяние. Да. Мне стало стыдно, значит, я начинаю каяться.
Совесть заговорила.
Да, совесть заговорила. Креста, говорит, на тебе нет. Это старая пословица, а сейчас уже это не возглашаются такие слова.
Ну что ж, будем надеяться, что наши все-таки беседы и ваши, вот, батюшка, такие советы, они пробудят и совесть, и стыд в душах некоторых людей, хотя бы некоторых, будем надеяться на
но
это.
Но я скажу более, знаете, я как скажу несколько неожиданно, будем надеяться, как есть одна преподавательница говорила, я, говорит, так долго объясняла детям вот эту теорему, что сама поняла. Так вот, я тоже людям рассказал, Господи, пробуди во мне стыд. Пробуди и дай мне, Господи, чтобы мне всегда находились моменты, за которые бы мне было стыдно и которые бы я старался исправить, а значит и покаяться.
Ну вот пусть каждый из нас эти слова произнесет, и это будет уже здорово, это будет хорошо. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи, Валентина
Михайловна. Я хочу напомнить, что сегодня в беседе принял участие митрофорный протоиерей, настоятель Христорождественского прихода города Екатеринбурга, отец Владимир Зязев. Говорили мы о стыде. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи, дорогие радиослушатели. Спасибо, Господи, Валентина Федоровна.
До новых встреч.